Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 26 апреля, время 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, день 427 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя приветствовать.
Да, добрый вечер всем.
Просьба большая ко всем зрителям, тем уже 57 тысячам, которые к нам присоединились. Пожалуйста, сразу же ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Кто-то, если кто из России нас смотрит, посылайте по мессенджерам, это тоже помогает распространению эфира. Люди присоединяются и до конца его могут еще по вашим ссылкам пройти. Обязательно ставьте лайки, их уже около 20 тысяч, но, конечно, этого явно недостаточно. Ну и подписывайтесь на канал, обязательно на канал Фейгин Лайв, нам чуть-чуть не хватает до 2 100 000, каких-то 8 тысяч, от вас зависит, как быстро мы этого достигнем. И на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на его канал. Ну что же, тогда начнем с главной новости тогда, Алексей. Состоялся разговор Си Цзиньпина и Зеленского, который прогнозировался, что он точно состоится, поскольку его еще планировали 20 марта, когда начинался визит государственный в Москву. Ну, я вот делал этот прогноз, чтобы поговорить по телефону, тут никаких проблем нет. И, конечно же, Си Цзиньпин, безусловно, на этот контакт пойдет, равно как и в нем заинтересован Киев. Так что этот разговор состоялся, разные комментарии идут. Москва, естественно, отреагировала, что там западные хозяева должны Киеву разрешить, там, ну, как всегда. Ну, и, соответственно, американцы, кстати, достаточно сдержанно, но, я бы сказал, не отрицательно сказали. Ну, это хорошо, разговаривает, и ок, вообще вопросов нет. Ну, что ты можешь сказать, куда пойдут эти контакты дальше?
Не, я хочу напомнить, что многие же были скептиками, рассказывали, что такого никогда не случится, что, ну, вот это, ну, дескать, мал Зеленский, да, где там сам Си Цзиньпин, ну, конечно, никуда никак и так далее. Ну, особо сказать нечего, потому что неизвестно содержание разговора, но приблизительно мы можем его себе его представить. Си Цзиньпин наверняка изложил свой мирный план и последовательность его достижений. Президент, правда, наверняка ему сказал, что это очень хорошо, но пока последний российский солдат не покинет нашу территорию, ни о каком мире говорить нельзя. Mm-hmm. Особо меня интересует, напомнили ли Си Цзиньпину, что Китай является гарантом по Будапештскому меморандуму. Смотрю, Будапештский меморандум не хочет выполнять вообще никто, хотя, казалось бы, туда вовлекли участников с разных сторон света. Ну, из таких серьезных подвижек назначен посол Украины в Китае Павел Рябаконь, да, бывший замминистра.
Извините, напомню, Китай назначил спецпредставителя бывшего посла в Москве, Китая, спецпредставителем по вопросу как раз украинского урегулирования.
Да, это то, что я хотел сказать следующее, но спасибо. Поэтому как бы два размена. У нас посол поехал в Китай, у них спецпредставитель назначен по регулированию. Я почувствовал себя в ретроградном Меркурии. Очень знакомое ощущение. Спецпредставителей я наблюдал 2,5 года непосредственно. В ТКГ, да, и в нормандском формате.
Ну, не китайского же.
Сплошные спецпредставители. Да нет, само слово спецпредставитель меня сразу почему-то ассоциируется примерно с таким же по длительности, а главной успешности процесса. Ну, назначили и назначили, бог с ним.
Ты считаешь, это вообще ничего не меняет, да?
Ну, что-то это меняет, будет торг и так далее. Это же современная война. Можно проводить общевойсковые операции, как Иран и Ирак, грохать друг друга сотнями тысяч, но при этом как бы иметь спецпредставителей, бесконечно вести переговоры и всякое такое прочее. Одна подгруппа, вторая подгруппа, третья подгруппа. Это все очень замечательно. Важно, что осудили ядерную войну. О недопустимости применения ядерного оружия. В ядерной войне не будет победителей, сказал Си Цзиньпин. Цитируем его. И понятно, что Китай не будет поставлять вооружение, военную технику Российской Федерации. Все. Что нам еще надо, по большому счету?
Не, ну это логично. Если он пошел на контакт, собственно, с Киевом, то логично будет, играя роль такого посредника, миротворца, вдруг начать поставлять оружие в Москве.
Конечно, нет. Просто глупо. Дипломата, который подверг сомнению суверенитет посла Китая в Париже. Да, да, да. И так далее. То есть все четко. Это хорошая новость, позитивная.
Угу. А у нас впервые теперь на канале Фейгин Лайв проводятся опросы. Замечу, нашим зрителям это новация. И вот сегодня первый. Поможет ли сегодняшний разговор Си Цзиньпина и Зеленского решению вопроса о войне в Украине? А вот к настоящей минуте, он уже 7 минут этот опрос, 23 203 голоса было подано. Да, 28% нет. Не поможет сегодняшний разговор Си Цзиньпина и Зеленского решению вопроса о войне в Украине. Я прошу голосовать. Это, безусловно, интересно. Каждый эфир с Алексеем Арестовичем мы будем проводить такие опросы, потому что люди давно просили. Но вроде как считалось, что а зачем, да чего, да как. Ну, раз это вполне социологический средств, будем это эксплуатировать.
Он поможет это назначение, и вообще китайская активность поможет в конце войны, когда надо будет оформлять российское поражение. Поражение Кремля. Вот тогда да. Чтобы тогда они участвовали и оформляли, помогали оформлять, надо, чтобы они, конечно, пораньше вступили, начали вести разговоры. Бумага должна вылежаться. Ну, вот пусть ее вылеживают представители и дипломаты. Да.
Ну, понимаешь, мы же и поставили широко вопрос. То есть, он подразумевает участие Китая. Теперь это уже неотъемлемая часть переговорного процесса. То есть, из это следуют эти коннотации. Или же это, поговорили. Ты знаешь,
На самом деле есть же у спецпредставителей есть еще дополнительные приятные бонусы всякие. Например, война идет, а пленными же обмениваются. Сегодня освободили очередных украинских военных и обменяли. И, например,
то есть они могут в этом помочь, как минимум.
Конечно, авторитет Китая мог бы очень сильно способствовать. Тем более, что в нашей прессе мелькало где-то там, что формула чуть ли не всех на всех предусматривается. Буданов говорил, по-моему, в интервью, что является абсолютно беспрецедентным за всю историю современных войн. То есть, пока война идет, обменять всех на всех. Вот. Это будет большой шаг. И Китай, конечно, в таких делах может очень серьезным посредником послужить. Опять же, гуманитарный вопрос. Вывезены дети наши. Много других. Так что, если Китай будет деятельно помогать в этих конкретных гуманитарных вопросах, то я буду первый обеими руками и ногами за назначение спецпредставителя, за участие Китая в переговорах.
Ну что ж, почти 150 тысяч нас уже смотрят, и 52 тысячи поставили отметки «нравится». Напоминаю, что те, кто к нам присоединяется, обычно это толчками происходит. Мы только 8 минуту в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Но пишут, пока не до конца проверено, хотя видеокадры кое-какие есть. У Эрдогана произошел инфаркт миокарда, его отвезли в больницу, он давал интервью, и в момент дачи интервью турецкому журналисту ему стало плохо. Но, что сказать, он человек такой, в общем, не старый, не молодой, как, смотреть, политический возраст сносный, но, вообще говоря, инфаркт миокарда ни для кого не хорошо. Я не знаю, подтвержден ли инфаркт и подтверждена ли полностью в этом смысле информация, но я напомню, идет предвыборная кампания. Ну, мы серьезно не будем комментировать, но если, давай допустим, если действительно, ну, он будет не в кондиции, вообще говоря, как это сильно поменяет, насколько сильно поменяет турецкую политику, тем более, что идут выборы, а там у него претендент старейший такой коммунист такой, ну, социалист он какой-то такой.
Радикальнейшим образом изменит повестку, это всю турецкую, потому что Турция региональная сверхдержава, и она очень много определяет в бассейне Черного моря, в частности. Не забываем, что Турция держатель зерновой сделки, фактически одна из посредник и тоже апологет мирного решения конфликта. Но Турция при Эрдогане это еще, скажем так, пантюркизм, пан-исламизм и пан-османизм. Вот. И это будет, если он по здоровью не сможет участвовать больше в политике, то это будет радикальнейший черный лебедь, прилетевший в эту точку планеты и во всю эту нашу историю. Ну, например, вопрос Швеции в НАТО. Например, вопрос американо-турецких отношений. Вопрос курдов. Вопрос азербайджано-турецких отношений. Вопрос российско-турецких отношений. Тихая гавань, деньги, значит, серые поставки и так далее, и так далее. Это очень много вопросов будет решаться. Имеет всю тенденцию круто измениться, скажем, подход Турции, если побеждает оппозиция, подход Турции к этому, ко всем этим богатым темам. Поэтому, да, ну, там вот данные некоторые, как это, уже присылают, что вызвали якобы семью в больницу.
Ну, говорят так, еще пока ясная, непроверенная информация.
Эрдоган – большой друг Украины, пожелаем ему здоровья. Но, конечно, это будет черный бит размером черного дракона. Если он убудет из политики по состоянию здоровья, я не имею в виду даже смерть, не дай бог, но как бы просто не сможет участвовать в президентских выборах, например, которые уже совсем скоро.
Пока непроверенная информация, мы не отвечаем за нее, потому что потом прицепится, скажет, вы опять тут черт что наговорили. Это пока сообщают разные источники, и пока неоднозначно, ни официальных сообщений, ни заявлений медиков нет, поэтому еще раз оговариваемся, что это предварительная информация, мы просто программируем возможный ход событий в случае, если Эрдоган, ну, по здоровью как-то не сможет исполнять полномочия или, так сказать, на какое-то время существенно выпадет из политики. Так что сейчас все время надо что-нибудь оговаривать, а то, знаешь, потом заплюют, закидают дротиками. Вот. Ну что же, перейдем тогда к карте, к ситуации на фронте. Вот. Посмотрим, что происходит там. А, вот мы открыли карту. Сегодня ты знаешь, что в Херсоне на окраине подстрелили итальянского журналиста. Он ранен в плечо. Вот только появилась официальная информация. А, зовут его... как-то зовут итальянского журналиста, сопровождавший его украинский... Я так понимаю, Стрингер, по-моему, даже погиб. Вот видел такую информацию.
Смотри, у нас есть признак очень серьезный, что Путин экстренно приехал в Кремль. Так? Я не исключаю, что это из-за здоровья, критического состояния.
А это сейчас официальная информация, она подтверждена?
Ну, известная нам информация.
Но вот уже сообщает официально, что представитель правящей партии Турции сообщил, что запланированный на четверг митинг с участием Эрдогана перенесен на другую дату. То есть митинг как минимум уже перенесен. Вот. А с другой стороны, говорят, что Эрдоган вроде как должен участвовать в мероприятиях в четверг. Но говорят, что перенесен. Представитель правящей партии заявил. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Может быть, ты прав, что... что Путин как-то реагирует. Да, вот корреспондент итальянской газеты «Ля Република» Карадо Зунино и его украинский помощник Богдан Битик попали под огонь российских снайперов на окраине Херсона. Итальянец был ранен в плечо, украинец погиб, написал газета «Ля Република». А вот, ну такая. А вообще снайпер может дострелить с другого берега до окраины Херсона?
Ну, как-то сомнительно выглядит эта информация. Даже если они стреляли крупнокалиберными винтовками 12,7, ну сколько там полет? Ну, уверенно, полторы.
Полтора километра? Ну,
теоретически.
А он не теряет убойную силу на эти полтора километра?
Нет, там пуля 50 грамм, ну куда? Она снесет все, что хочет, даже на этой самой дистанции. У нас в этой войне известен случай, когда наш снайпер поразил на 2000 с лишним метров.
С такой винтовкой. О, это почти рекордное.
Да, но суть в том, что там надо уточнять конкретное место, его же никто не сообщает, поэтому... трудно сказать. Вот это СМИ по Путину. Кадры кортежа публикуют. 14 минут назад приехал.
Ну, будем следить за ситуацией. Давай по фронту, по линии.
Херсонцы мне пишут, говорят, да, в том месте, где он был ранен. Такие люди аффилированы, говорят, что да, вполне могли снайпера добить.
Ага, могли достать.
Да, да, на эту дистанцию.
Ну, это, слушай, это вот ранили журналисты. Это таким образом могут мирных жителей на окраине Херсона херачить?
Так их и так уничтожают. Там крайний это налет на рынок, где было много раненых. Я не помню, умер ли кто-то в больнице или нет.
Прямо снайперским выстрелом.
Да, но это же совершенно очевидно, что охотились за представителями СМИ, потому что западные журналисты не работают без ярко выраженных этих самых знаков. Да, то есть там голубые жилеты, пресса, каски, все. А кроме того, они же застрахованы, то есть они с этим не балуются. А кроме того, камера, наличие некоторых других признаков, я думаю, что стреляли в журналистов специально. С кем мы имеем дело, мы же знаем. Что касается фронта, то Херсон, артиллерийские дуэли, запорожское направление, противник в обороне, скорее там мы наступаем. Ну, в Угледаре они пытаются там обрабатывать артиллерии, но в целом мы там поджимаем. Не наступаем, но троллим и колбасим их. Что там у нас? Значит, традиционно у нас Маринка, Авдеевка и Бахмут. Самое тяжелое направление. В Бахмуте тяжелые бои, Мариенко по флангам, ну и тоже, вернее, Мариенко по флангам и в центре, и Авдеевка по флангам пытаются обойти. Командующий сил специальных операций Виктор Харенко посетил сегодня Бахмут. Он сказал, что он провел инспекцию тех подразделений сил специальных операций, которые там принимают участие. Там спецназ дерется она отлично. Командующий, который прошел все ступени спецназа, от рядового до командующего видом, очень хорошо понимает, что происходит. Приехал лично поддержать и бойцов проинспектировать. И он заявил, в частности, что обстановка тяжелая, но наши успешно выполняют сложную задачу. Там, в принципе, ничего нового за эти двое суток не добавилось, и мы вынуждены констатировать, обстановка тяжелая, но контролируемая. А фактически, если посмотреть, что за этими словами стоит, то российские войска сносят артиллерией жилые кварталы, а наши в этой обстановке умудряются не только удерживать, но и контратаковать частично. Ну и по-прежнему мы помним, что вот эти фланги, которые нависают с юга и на север, на Бахмута, наши ведут активные штурмовые действия, контратакующие. И та сторона тоже пробует. То есть это такая зона встречного Махалова за траншеи или за посадки. Но там такие серьезные парни с нашей стороны дерутся, так что, да и с той тоже, поэтому там горячие бои, тяжелые.
На других участках выше, я имею в виду, там Кременная Сватова,
там более, там относительно, ну как сказать, там нет интенсивных боевых действий. Там, конечно, и стороны друг друга пытаются отлавливать в лесах. Вот, но поскольку наступление у них не получилось, которое они предпринимали попытку, мы его остановили, они как бы серьезных действий сейчас не предпринимают. Ну а понятно, что на тактическом уровне, конечно, есть, там ходят разведгруппы друг к другу, и артиллерия наводится, и дроны летают. Но нет того, что считается активными действиями, скажем так. Есть то, что называется систематические боевые, ведутся систематические боевые действия. Не штурмующие, не атакующие.
Так, ну, значит, по этому вопросу все. Итак, нас почти 200 тысяч смотрит, 71 тысяча поставили лайки. Не забывайте ставить лайки. Благодаря им попадаем в рекомендованное и рекомендованные видео по теме и так далее. Да, осталось 29 тысяч. А те наши 200 тысяч, которые уже сидят в эфире, вы уж найдите возможность поставить лайки и обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по его имени. Ну вот, заявление следующее. Украина получит западное вооружение для проведения контрнаступления вовремя. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженными силами НАТО в Европе заявил генерал Кристофер Каволли. Плюс Пентагон заявил, что до 98% бронетехники Украины уже получено для осуществления контрнаступления. Да? Ну и такие же и ряд других заявлений, которые, в общем, ну, скажем так, все о том же, о том, что, в принципе, комплектно.
Ты слышал, что Пригожин заявил сегодня? Вот это
да, Пригожин вообще дичь дал.
Не просто
дичь. Он списки составляет на отстрел, что предатели, что не дают снарядов, и что, значит,
пойдут 2
мая в контрнаступление.
Давай. 2 мая пойдут в контрнаступление, они готовы резать наши фланги, идет предательство внутри России, нам не дают боеприпасы. Нас еще хватит, внимание, на 2-3 недели. Все-таки вот я нечто
бессмертное мы
создали, да, согласись.
2-3 недели, да.
Да, вошедшее время.
Да. Да, ну и лучше оказаться в конце третьей недели, я бы так сказал от себя.
Да. Ну, если по сути дела, то понятно, что как бы вот оно подкрадывается на кончиках пальцев. Мягкий пушистый зверек могучей группировки оккупационных войск. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет. Мнение, разброс мнений я вижу самый разный. Одни говорят, да ничего, украинцев не получится, какой ужас, придется сдаваться, Запад не поддержит, западная пресса. Как бы у других я слышу, что там и военных, например, некоторых западных, что там и украинцы их снесут, просто там пройдут победным маршем. Третьи говорят, ну да, будем возиться, минные поля, есть свои сложности. В общем, скептикам быть приятно. Либо ты приятно удивлен, либо оказался прав. Многие поступают из этого. Я сдержанно оптимистичен. Думаю, что ярких результатов не миновать. Посмотрим.
Ну хорошо, вот. А по теме списков, он же идет ва-банк, что называется. То есть он же, мы понимаем, предполагает под этими лицами из списков на листочках, о которых он говорит, все тех же Герасимов, все тех же Шойгу, все тех же значит, Лапиных, Теплинских и так далее. То есть они-то вообще собираются с ним решать вопрос? Ну, просто интересно.
Да им сейчас станет всем не до этого, честно говоря. Замес, замес. Там много будет криков по обвинению друг друга, а важно не это. Важны темпы и направления продвижения украинских сил обороны. Ну, то, что они будут кричать и разбираться между собой, посмотрим. Вот, посмотрим. Я подозреваю, что его российское командование военное будет кидать и затыкать дыры в прорывы. А попадать под каток направления главного удара, это удовольствие сильно ниже среднего, даже для Вагнера. Там он может и закончиться. Во всяком случае, у него такие, скажем так, серьезные опасения на этот счет, что его кинут затыкать прорывы танковые. А это, знаете ли, чревато. Чревато.
Отказаться. Ну, он прямо о почве говорит. Говорит, 2 мая подсохнет все уже.
Отказаться же нельзя.
Дожди закончатся. Да.
Не, он говорит,
что возможно вообще, чтобы против танков кинули...
Он говорит, что последний дождик завтра, говорил точно. Ко 2 мая всего неделька, как уже все просохнет. Вот, да, посмотрим. Там это же все. Ну, понятно, что уже. Ну, могу назвать такой интересный признак. Наш военный отмечает, что в сводках резко замелькала увеличившаяся потеря российской артиллерии.
С чем это связано?
Ну, когда выбивают артиллерию, с чем это связано?
Ну, это какие средства применяются, чтобы ее выбивать?
Всякие разные, кто его знает. Но выбивают, увеличилось количество. Ну, скоро, да. скоро уже. О, нам сообщают с мест партизаны. В Новой Каховке пропагандист Сергей Твитинский подорвался на мине сегодня.
И говорят, кто такой Твитинский? Мы впервые о нем слышим.
Это местный выразливый пропагандист. Да, говорят, что партизаны пишут, мы там физически не могли ставить. Карма догнала человека. Бывает.
Так, значит... Нас 215 уже, 216 тысяч смотрим, 83 тысячи поставили лайки. Я напоминаю, что мы теперь проводим опросы, их часто и долго просили, нам было вроде как не до того, а почему бы сейчас не начать? Уже 50 800 человек проголосовало. Поможет ли сегодняшний разговор Си Цзиньпина и Зеленского решению вопроса о войне в Украине? Пока скептиков больше. Да, поможет, отвечает 30%, нет. Не поможет, отвечают 70%. Я прошу наших зрителей продолжать голосовать. Это для нас представляется важным, поскольку мы будем проводить чаще такие опросы, они будут разнообразные, поэтому принимайте в них участие. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас сегодня Михаил Подоляк заявил, я вот не могу найти сейчас эту новость конкретно, но он, в общем, сказал, что как бы кинул упрек Западу, что вообще говоря, если бы у Украины было ядерное оружие, она бы не пошла на подписание вот этих Будапештского меморандума, по которому гарантии предоставлялись Украине от нарушения ее территориальной целостности и там посягательств на ее государственный суверенитет, то вообще бы ничего бы не было. Но так или иначе, поскольку вот сегодня разговор состоялся с Китаем, да, то есть с Си Цзиньпином, ты действительно тоже убежден, что стоило оставить, сопротивляться, а там давили, деньги ставили под условием, дадим Украине деньжат, не дадим Украине деньжат, давайте вот сбросьте себя ядерную сброю и так далее. Ты считаешь, что следовало, вот я процитирую новость, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что политика США вместе с рядом стран Запада, вынудивших Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в Украине. К сожалению, говорит он, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе. Эта ошибочная политика была неправильно истолкована агрессором, привела к большой войне в Европе, заявил Михаил Подоляк.
Проблема всей этой истории с ядерным оружием заключается в том, что мы, что это только часть общей неверной стратегии, которую избрала Украина в первые 30 лет своего существования в качестве независимого государства. Дело в том, что мы в принципе вели себя как еда. Еда. Сегодня День независимости Израиля. Я поздравляю всех наших израильских зрителей, пользуясь случаем еще
всех
от чистого сердца. И написал сегодня маленький пост, который вкратце зацитирует. Весь опыт Израиля говорит о чем? Что рассчитывать можно только на себя. И так, чем больше ты рассчитываешь на себя и выстраиваешь стратегию так, чтобы был чтобы расчет был только на себя, ты сам себя мог защитить, кстати, в соответствии с 25-й статьей Устава ООН, где каждое государство должно иметь возможность самостоятельно защитить себя. Не в коалиции, не в блоке, не с гарантиями, а самостоятельно. Тем больше шансов, что у тебя найдутся друзья, которые тебе будут серьезно помогать. Что помогают сильно. У нас считают, что Израиль сначала стал сильным, а потом начал проводить резкую, хлесткую политику за защиту национальных интересов. Но дело обстоит с точностью до наоборот. Израиль сразу начал проводить резкую, хлесткую политику защиты национальных интересов и поэтому стал в значительной степени сильным и независимым. Так вот, мы делали с точностью до наоборот. Мы всегда полагались на чужое мнение. У нас Москва, как этот самый, заменился, да. Московский обком заменился на брюссельский и вашингтонский, как иногда зло шутят. Вот, мы отказались от самостоятельности во внешней политике, сократили всякую активность, ну и в конце концов мы убили, распродали и разогнали самую крупную группировку в Европе вооруженную, которая осталась после распада Советского Союза в Украине. 2 100 000 до зубов вооруженные люди, вернее, военнослужащих, 5 армий, там, я не помню, 3 воздушные армии или что-то около того, в общем, там, мама дорогая. Все это было распродано, разбазарено, сокращено. Знаешь, мне военные рассказывали, такие, кто постарше, 13-й год, как это выглядело. Выходит из кабинета человек где-нибудь, командование сухопутных войск, и идет домой, звонок, его возвращают, говорят, так, у нас вот указание министра сократить армию еще на 2000 человек. Он возвращается, говорит, просто достает списки бригад, смотрит, какая бригада развернута до 2000, и просто ее вычеркивает, сокращает, все. Это вот наше бестолковое поведение, поведение еды, которое в значительной степени до сих пор продолжается. Я имею в виду не наше военного политическое руководство, которое полностью отдает себе отчет, а именно народное настроение, скажем так. Ну, вот, не все до конца осознали, в какую игру мы играем, и ценой этой игры будет вопрос нашего физического существования. Так вот, если добавить к этому еще российскую спецоперацию, которая велась с июля 2005 года по разоружению и увенчалась тем, что в феврале 2013 года, когда началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, у нас министр обороны, гражданин Российской Федерации, государство-агрессора, глава ЭБУ, гражданин государства-агрессора, и глава МВД, гражданин государства-агрессора, и президент, законно избранный, как бы очень похож на агента государства-агрессора, то как бы ну, более бестолкового и беспомощного поведения, чем мы демонстрировали все эти 30 лет, невозможно представить. Поэтому я бы оставил тактическое ядерное, так точно, когда мы стратегическое можно было отдавать, нам не было никакого смысла его удерживать, мы никому не угрожаем на стратегическом уровне. Тактическое нужно было оставлять, обслуживать и держать в состоянии готовности. Это было бы куда как большим гарантием, чем все обещания по Будапештскому меморандуму. И я подозреваю все будущие обещания в тех гарантиях, которые нам собираются дать. Я в них не верю, честно говоря. Я верю в их подписание, но не верю в их исполнение. Для меня, мы об этом уже говорили, могу повториться еще раз. Для меня два вида гарантий существуют. Вступление Украины в НАТО. Вот это точно гарантия от новой войны с Россией. И второе, и возвращение ядерного оружия.
Как оно может вернуться?
Ради бога, запустим реактор, через год у нас будет ядерное оружие. Все, оружейного плутония это как-нибудь произведем. В стране сколько атомных станций? Кстати, о птичках. Российская Кремль выставлял за эту войну много-много разных ультиматумов. В частности, выход из договора об ограничении этих самых наступательных ядерных вооружений, как он там, СНВ-2, 3 и так далее. Так вот, США сегодня сообщили, что они возобновляют производство ядерных зарядов. По 80 в год, они сказали, плутониев. А российское производство убито было во время президентства Медведева, производство оружейного плутония. Испытания не проводятся, как мы помним. Вообще непонятно, что за эти 10 лет уже с лишним произошло. Поэтому, даже почти 15 уже, поэтому и смогут ли они восстановить, тоже большой вопрос. Вот это вот цена идиотской политики, которую Кремль проводит. Политика безопасности. Как они говорили, НАТО, отбирайтесь на границе 97 года, мы выйдем из договора, мы прекратим зерновую сделку. Мы то все, кстати, Си Цзиньпинь поддержал зерновую сделку. Вот, привело к тому, что американцы сказали, окей, значит, мы начинаем производить новые ядерные заряды. Очевидно, идет речь о замене старых, как это, удержание баланса. А вот может ли это делать современная Россия? Большой вопрос. Поэтому в мире много чудесных явлений, и я думаю, что мы должны ставить вопрос предельно жестко. Единственной настоящей гарантией является вступление в НАТО И Запад обязан нам невыполнением Будапештского меморандума. Он наложил на себя коллективные обязательства, не выполнив коллективно Будапештский меморандум. И когда позволив ядерной державе, которая добровольно отдала свое ядерное оружие, ядерной державе напасть в России, то тому, кому она отдала, кстати, позволив напасть на неядерную, что прямо противоречит очень многим договорам, кроме Будапештского, вполне себе серьезным договорам, хотя мы думали, что и Будапештский будет серьезный, когда его подписывали, например, договор о нераспространении ядерного вооружения, где категорически, прямо, черным по белому прописано недопущение нападения ядерных держав на неядерные державы, в этом заинтересован весь ядерный клуб, вообще все. Они там обязуются препятствовать это. Так что, на самом деле, обязующихся больше, чем, скажем так, подписантов Будапештского меморандума. Вообще, это такой очень нехороший кидок в современной истории, весь этот Будапештский меморандум. И не последний. Минск-1, Минск-2, много чего. И мы достаточно хлебнули полной ложкой и кровью пролили, чтобы похоронили своих, чтобы разговаривать уже с открытым забралом по поводу там, возможных гарантий и все остальное. Я не верю ни в какие гарантии. Или НАТО, или надо ставить вопрос о возобновлении ядерного оружия Украины. Потому что все эти гарантии плавали, знаем. Когда доходит до их выполнения, ой, вы знаете, так получилось, геополитическая конъюнктура, все так сложно, не знаю, не уверен, не могу. Еще один вариант, это полное перевооружение сил обороны Украины на натовские образцы с получением превосходства или необходимого достаточного для противостояния Российской Федерации, например, 250 боевых самолетов современного типа, поколения не меньше 4+, со всеми комплексами авиационных вооружений, позволяющих надежно поражать воздушные цели на дистанции, превышающей то, что есть на вооружении Российской Федерации. Но даже это я не считаю достаточной гарантией, потому что это все нужно обслуживать, а кроме того, нужно перевооружать своевременно на новые типы. Через 10-15 лет проблема станет снова. А будут ли они готовы выполнять это через 10-15 лет, я не уверен. Поэтому мой принцип остается таким же. Расчет только на себя. Или товарищи НАТО, или тогда товарищи, у нас ядерное оружие. А вы уже извините, так получилось.
Ясно. 240 тысяч нас смотрят. Опрос продолжается. Я напоминаю, что мы проводим опрос на канале Фейгин Лайф. И вопрос звучит так. Поможет ли сегодняшний разговор Си Цзиньпина и Зеленского решению вопроса о войне в Украине? Да, ответили, поможет 30%. Нет, продолжают считать 70%. И уже 62 тысячи 800 человек проголосовало, вот, поэтому голосуйте. Мы теперь каждый раз будем делать эти опросы по какой-то главной актуальной теме. Ну, может быть, из этого сложится какая-то вполне себе социология. А вот смотри, возможная атака КНДР на США с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима, заявил сегодня Байден. И параллельно с этой новостью США будут постоянным рутинным, как заявили, в порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи. А подводная лодка сегодня прислонилась к берегу Южной Кореи. Но это все как-то совпадает. Задвигался Тихоокеанский бассейн. Конечно, это связано и с активностью в отношении Тайваня, Китая, с одной стороны, с другой стороны, с в целом ситуацией, которая требует некоторого реагирования. Это и активность в Японии, и АУКОС, и все остальное. Но, во всяком случае, в этой части света США повышают некоторую такую свою присутствие и активность по части контроля за этой частью света. Насколько это может, на твой взгляд, повлиять, кстати, на активность Китая? Потому что вот Китай все-таки выступал таким, мы это видели, источником вроде бы посреднической, миротворческой миссии между теми же суннитами и шиитами. Теперь вот мы только что обсудили после звонка Зеленскому в Восточной Европе. А здесь такое равновесность. Вот Соединенные Штаты возвращаются в более активном политике в этой части света, в Тихоокеанском бассейне. Ну, старт это Маукус положил его, создание аналога НАТО среди англосаксонских государств и так далее. Как бы ты это оценил? Тем более, кстати, это направлено против Северной Кореи, союзника Москвы. Ну, такого, знаешь, беспонтового, но тем не менее союзника, чтобы там ни говорилось.
Вот смотри, насколько асимметричная ситуация. Байден напрямую дает гарантии вмешательства в северокорейский конфликт. Президент США. Вернее, конфликт, возможно, да. Северной Кореи, Кореи Южной. А Украине не дают.
Украине не дают.
При том, что Северная Корея союзник одновременно России и Китая. Две ядерные державы, которые являются противниками НАТО, как прописано, документально оформленными противниками США, и дают гарантии вмешательства в войну, которая вполне может перерасти в ядерную. То же самое по Тайваню, то же самое по Японии, заметь. А теперь возникает вопрос. А что так получается, что Соединенные Штаты там готовы ввязываться в ядерную войну ради своих союзников?
Да, что так
получается? А ради Украины не готовы. Как же так? Почему как только Украина говорит, заходит речь об Украине, сразу начинается, да ну что вы, ну какая бы авиация, ну какие серьезные обязательства, это же ужас, ужас, ай-яй-яй-яй. Если бы вы были еще членами НАТО, тогда возможно. А так, ну что вы в самом деле хотите Третьей мировой ядерной войны, в которой не будет победителей? Почему эта аргументация не звучит в отношении Тайваня?
Я тебе могу ответить?
Не звучит в отношении Кореи?
А потому что угроза Китая не распространяется на, если мы ее оценим, и Северной Кореи, на страны Европы и вообще Евроатлантический союз. Потому что не дострелят, не дотянутся. А Россия
китайцы
это...
Дотянутся.
Но, понимаешь, дотянутся. А Северная Корея может и не дотянется. Но смотри, угроза России традиционно, то есть она еще с советских лет тянется, и она прежде всего угроза для Европы и для США.
Давай
Тихоокеанский
скажем,
бассейн есть. Таким не был угрозой.
Давай скажем честно.
Это периферия.
Существует явная асимметрия.
Да, многие существуют, конечно.
И это еще один аргумент для Украины, для того, чтобы ставить вопрос предельно жестко. Какого хрена? Какого хрена, в конце концов? Что, жизнь для украинцев дешевле жизни корейцев или как? И японцев? С какой стати? При всем и даже любви к Корее и Японии, я очень сильно уважаю эти две страны. И людей, и модели государственной стратегии. Мне это все дурно пахнет. Я бы ставил вопрос предельно жестко. Предельно жестко. Какого хрена? Дорогие американские союзники, европейские.
Ну, они уверены в отсутствии должной степени агрессии у Пекина. Вот в чем
да, дело. Зачем же они его записали в главные противники тогда?
Ну, в главные противники. Но, тем не менее, повторяю, что мы хотим соперничать экономически, но ни в коем случае не конфликтовать военным.
Не, секундочку. Нет. Там как раз все в порядке. Он записан в военных основополагающих документах Соединенных Штатов, их союзников и НАТО, как стратегический противник номер один. Более того, представитель Пентагона. Далее, как вчера заявила, не помню, кто там дама, что командир какого-то командования, что или спикер, что он по боеприпасам, да, мы помним об украинском конфликте, но он не является для нас самым главным. Самый главный Китай. Вот там мы извлекаем уроки. А, это вопрос был про извлечение уроков статья была. И главное, мы понимаем, что военная промышленность должна работать. Ого, как снарядов должно хватить. Не бойтесь, как бы это, их спросил журналист, так что приоритетнее, Украина или Китай? Он сказал, не бойтесь, Китай приоритетнее. А ты говоришь, нет агрессии. Все там есть. Все там есть, и есть подготовка. Существует явная асимметрия, которую можно объяснить, нельзя оправдать. И это еще раз меня наводит на мысль, что мы должны ужесточать публичную риторику, формируя общественное мнение совершенно определенным образом. На Западе, в нашей стране, у соседей. Потому что, ну, свинство. У нас идет горячая война. Нам рассказывают, что вот, как бы, за Корею вступятся, вот, за Украину. Ну, единственный, кто это, Бен Ходжес прямо говорит, что да, значит, последствия будут тяжкие для Кремля. Ну, Виктория Нуланд говорила, да, что катастрофические будут последствия. Байден упоминал, но все-таки не формулировки, мы сменим режим. Правильно? А вот сказали бы Российской Федерации, что если будет ай-яй-яй, то мы вам сменим там режим. То, глядишь, бы они в штаны наделали и вели бы себя поскромнее. Вместо того, чтобы расстреливать итальянских журналистов и резать головы нашим пленам. Понимаете, ну?
Да, понимаем. Смотри, последняя новость касается, давай ее обсудим, в России начали уже разносить повестки, они пока вот документарно публикуют в соцсетях, база небезызвестное издание, кремлевское, но тем не менее. Там есть такая приписка красной печати, внимание, в случае неявки военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры. Вот те самые, которые вот Путин уже подписал закон, уже действуют, говорили, с осени они только начинают действовать, но типа тестовый режим, и вот тебе на, уже они предупреждают о ограничительных мерах. Напомню, к этим мерам относится, значит, запрет на пересечение государственной границы, запрет на вождение автомобиля, использование водительских прав для вождения автомобиля, без которых водить, естественно, невозможно. Соответственно, тоже ограничения по заключению сделок, там, пользование медицинским, ну, и так далее, ТФОМСом. Смотри, все-таки похоже на то, что из отрывочной информации пока никакие усилия домобилизационные, до широкой мобилизации не приносят успеха. Вот сегодня, например, Минобороны Украины заявило о том, что, я боюсь соврать, по-моему, 350 тысяч, посчитали, 360 тысяч воюют российских военнослужащих личного состава на территории Украины.
377, по-моему.
Что-то 377, я прошу прощения, я
ну, там, просто, у меня цифры не важно,
в голове 300, не складываются. Ну, слушай, 377, ну это как посмотреть, то ли много, то ли мало, но явно недостаточно, чтобы захватить всю Украину. А все это как бы продолжается, и не очень так понятно... Все эти меры... Не, ну, погоди. Ну, они же цели ставят в исполнение СВО. Цели, значит, спецоперации, они такие, чтобы заставить Украину. А как это можно сделать? Там демилитаризоваться, не вступать в НАТО. Значит, или бла-бла-бла, если ты не ее не оккупировал. Ну, давай честно говорить, этого не будет никогда. Значит, соответственно, задачи они свои не выполнят. Поэтому им нужно больше мяса. Да, мясо это они собираются взять. Ну, вот вопрос о начале второй волны мобилизации, масштабной, связанной с контрнаступлением и всем остальным. Ты полагаешь, это пристрелка такая? То есть мы можем ожидать, если в мае начнется контрнаступление, то в мае же и начнется следующий этап мобилизации?
Да он не прекращался никогда.
Ну, масштаб-то недостаточно явно.
Ну, я скептик в этом отношении. Ну, тут да, ну, мобилизовали и даже кинули сюда. Ну, без подготовки просто дыры затыкать. Ну, так мы их проедем и не заметим тогда, дурачков. Но у них и так половина всей этой мощной группировки, которая, между прочим, не только Министерство обороны, но и ЧВК и Росгвардия, 370. Половина – это стрелковые полки без единого образца тяжелого вооружения, там вооруженные чуть ли не винтовками Мосин, КСИ. И в Сидорах и Лаптях 41-го года издания. Ну и что? Ну и новых таких туда кинут. Так это смазка для штыка. Их никто не заметит. Здесь плотности создать не удастся. Что там? Тыловые районы охранять. Ну такое как бы. Эх.
То есть ты полагаешь, численный фактор не спасет, не решит?
Нет, да, это вообще не играет никакого роли. Они, конечно, попытаются это сделать, чем я поздравляю в кавычках всех тех, кого призовут в этот твой призыв, потому что их будут кидать под колеса леопардов просто под гусеницы, да, не считаясь и не успев подготовить. Это печальная история. Вот, но, как бы, что я могу сказать, маневрируйте, уклоняйтесь, если вы против этой войны и не хотите принимать в ней участие. Это будет самое верное, что вы можете сделать. Вот. Кстати, о санкциях. Тут группа «Махвол Ермак» вышла с новыми так. предложениями. И под это было сегодня несколько ярких новостей. Так вот, одна из новостей о том, что американцы сказали Казахстану. И казахская биржа сегодня же к вечеру прекратила продавать, точнее, российским и белорусским участникам запретили сделки с валютой. То есть много о чем. А там еще же оскорбление лично Токаева со стороны Путина. Там много чего можно припомнить. Но! На фоне всего этого в Москву собирается президент Кыргызстана ехать.
Да, но это Кыргызстан.
Единственное, Кыргызстан. Да, ну, да. Среди прочего. Так я хотел бы напомнить, передать привет президенту Кыргызстану и ЕС одновременно, и напомнить, что Кыргызстан активный получатель помощи ЕС. И едет к человеку, на которому выдали что, ордер на арест за похищение детей. И здесь как бы надо определяться, мне кажется, на каком стуле сидеть. То туда, то сюда. А то переборчик. И говорят злые языки, близкие к анализу санкций, что через Кыргызстан очень много поставляется в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. Скажем, вот это. Понятно, почему едет. Но это опасная история. Очень опасная.
Очень опасная.
Да, для
Кыргызстана. Он сейчас вот нас смотрит, и может, не поедет.
И в его благополучие, да, мне кажется. Да. Вот мне почему-то подсказывает, что могут взяться плотно за Кыргызстан, за его нынешнюю власть. А я не хотел бы кыргызскому народу, глубоко уважаемому, ну, у меня был когда-то в детстве друг, и мальчишеском, да, военном, так я бы не хотел, не желал бы ему возможных проблем. Нафига вам этот зачумленный барак в виде Кремля? И нафига вам этот зачумленный старик? Скажите, пожалуйста, вы же гордый и свободный народ с очень древней историей. Нафиг он вам нужен? Но ты знаешь, сегодня, вечер эгиды критики с моей стороны позиции наших любезных союзников. Вот они все направления сосредотачивают на Азию. Хочу вернуться к этой теме. Но мне кажется, это очередная американская ошибка. Потому что Китай всегда может использовать своего карманного шизика Путина для того, чтобы распылить усилия США и отвлечь значительную часть сил от их региона на европейский. Там дал команду, и Путин побежал. Как в принципе и происходит. Ну и вот где должны быть сосредоточены основные усилия, особенно если они боятся серьезной войны в Европе, то куда нужно сосредотачивать усилия? Напоминаю, что главная задача армии – это не война, а предотвращение войны. И она должна быть настолько сильной, чтобы противник не рассматривал войну в качестве варианта. Поляки это прекрасно понимают, поэтому и создают. Увеличивают армию в 3 раза и создают самую мощную группировку на европейском ТВ. Приглашают туда американцев. Ну, в общем, как это? Я к тому, что с американцами, при всем моем уважении и любви к ним, а я действительно очень сильно хорошо отношусь к американцам, да, вообще к любому представителю Запада, да, я вспоминаю всегда поговорку Черчилля. Американцы обязательно примут самое верное решение после того, как перепробуют все остальные. Да. Мне кажется, надо иногда помогать принимать верное решение. Напоминать. Как бы. Меня задолбала эта односторонняя игра. Вот сегодня Вашингтон-Пост, мой любимый, опубликовал очередную историю, что якобы неназванный представитель Азова, явная провокация против Азова, заявил, что в ходе контрнаступления украинские войска могут захватывать небольшие города на территории Российской Федерации, на секундочку, так как это делали в Первую Чеченскую войну борцы за свободу и свободочки. Напоминаю, что там была сложная ситуация с гибелью массы мирных жителей связанными и так далее. Над хорошей жизнью бойцы на это шли, но тем не менее. Ну, вот как это читать, кроме как прямую провокацию? А как все эти разговоры западные про то, что мы прекратим помощь оказывать, если контрнаступление окажется неудачным? Это вообще что вообще происходит, товарищи? У меня такой, простите, такой вопрос. Украина заслужила таких разговоров, с какой стати? Мы им жопу прикрываем всем в Европе и на Западе своей кровью. А мы да, нам рассказывают, мы не знаем, дать ли вам самолеты, а дальнобойные ракеты — это так сложно. А вот надо ли продолжать помогать? А вы видите ли там коррумпированные? А видите ли там, да, значит, там не все так однозначно, а по территории России нельзя. Мне кажется, что надо как-то их подергать за усы вниз, чтобы заземлились наши любимые союзники. А то, что вот эта риторика, да, накануне контрнаступления, мягко говоря, какая-то не очень партнерская, мне кажется.
Ну что, мы тогда зовем Садыра Жапарова, президента Кыргызстана, не ездить в Москву. Садыр, ну вот не знаю, Арестович и я тебе говорим, что Садыр тебе 9 мая, вообще неизвестно, что там будет, как говорит Арестович. Хер разберешь, возьмут еще и дрон упадет какой. Поэтому, Садыр, не стоит туда ездить. Ты можешь обидеть своего друга в Москве и не поехать. И всем будет счастье от этого. Ну что же, 255 тысяч нас смотрят. И больше 110 тысяч лайков нам поставили. Просьба большая. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Очень важно. Мы завершаем опрос на нашем канале в чате. Вот он завершен. У нас проголосовало соотношение около 80 тысяч человек. И так оно и не изменилось, это соотношение. 70% считают, что не поможет разговор Зеленского с... с Си Цзиньпином решение вопроса о войне в Украине. 30% считают, что поможет. Ну, посмотрим, каким будет следующий опрос. И обязательно, конечно же, его проведем. Буквально в субботу у нас состоится следующий эфир. Не так ли? В 22 часа. Алексей, 22?
Известно.
Всем спасибо, дорогие друзья. И увидимся с Алексеем в субботу. Всем пока.